Добрый день, мы начинаем сейчас наше там из разных концов мира, начинаем наше наблюдение. Алексей Венедиктов, где-то там. Добрый день, Алеш. Вот, и Сергей Бунтман здесь, в Москве. Ну, начнем, я бы начал с того, что напомнить вам про новую газету и про помощь новой газете и о марафоне, который в пользу новой газеты, я думаю, что наши, глупо мне произносить адрес, по которому все это можно найти, и я думаю, что модераторы нашего чата, моя любимица Юлия из Минска, обязательно вам напечатает. Ну, это можно и на сайтах и новой газеты, и в YouTube-канале можно увидеть, где это происходит. Сегодня еще очередная годовщина трагического события. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Дурацкие вопросы, Алеша, задам. Можем ли мы сказать, что нам все ясно про то, как, что, кто убил Аню Политковскую?
Мама-то кому? Владимир Владимирович, все ясно. Дело в том, что я нашел вопрос, который на последней пресс-конференции задал Максим Курников на последней пресс-конференции, на которой было «Эхо Москвы». Это декабрь 21 года, за несколько месяцев до начала военных действий. Он спросил как раз про Немцова, про убийство, про Немцова и Политковскую. И Путин ответил: ну что вот убийцы сидят, говорят, что заказчики другие, следствие продолжается, но убийцы-то сидят, заказчики не найдены, бенефициары не найдены, и, собственно говоря, их, видимо, особенно и не ищут. Судя по тому, как Путин отмахнулся от этой истории.
Ну, от этих историй, конечно, президент отмахнулся и будет отмахиваться. Но зато стало все ясно на Валдайском форуме, который проходил в Сочи, про гибель Пригожина, Уткина и других пассажиров самолета. Все объяснил президент Путин.
Мы, по-моему, какие-то разные речи на Валдае смотрели. Ничего он там не объяснил. Более того, даже когда он намекал, что там на алкоголе, как видимо, да, это не, тоже не являлось новой. Были найдены якобы с наркотиками, потом были возвращены Вагнеру, потому что это был стиральный порошок. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, уже и наши эксперты, которые с нами работали, уже в августе говорили нам, что это взрыв изнутри. И, собственно говоря, недавно выступал представитель, по-моему, Госдепартамента или Агентства национальной безопасности США. По мнению экспертов, это был взрыв изнутри. Опять с точки зрения следствия, с точки зрения политической, то все продолжается такое, как бы сказать, уменьшение, или вернее очернение светлого образа Пригожина в глазах его сторонников.
Давайте-ка, друзья, мы перегрузимся.
Я прошу... Ненародный герой.
Невозможно слышать сейчас, абсолютно невозможно. Невозможно слушать. Давайте перегрузимся, может быть, даже сделаем без видео, потому что вы правы, потому что звук совершенно невозможен. Мы не слышим большей части того, что говорит Алексей Венедиктов. Мы сейчас перегрузимся. Ну, естественно, дело в том, что Зульфия, у нас-то нормальная связь, и я из студии в Москве. А что со связью в отелях Европы, вот я вам не могу сказать, Оксана. Так что видно, что худо с этой конкретной связью. Вот. Так, мы сегодня поговорим. Я уже вижу, что темы, которые вы намечаете. Естественно, вы нам сегодня мы поговорим И, судя по всему, о начале, может, извините, кто будет не согласен, о начале новой палестинско-израильской войны, которая сегодняшнего утра, судя по всему, началась. Ваши шутки замечательные насчет, что из бомбоубежища в Израиле. Вот, ну, есть люди, которые сидят на диване, чешут одно место и очень любят всевозможными глупостями заполнять чат. Да, конечно, мы поговорим во след дискуссии двухчасовой, которая была в четверг между Алексеем Венедиктовым и Максимом Кацом по поводу стратегии и поведения избирателей, несогласных с политикой Путина на президентских выборах, так они официально называются, 2024 года. Набрасывайте вопросы. Я, кстати, вопросы все вижу. И мы с вами обязательно затронем то, что вас интересует. Да, милитаризм, есть и ксенофобия, есть и ультраправые настроения, и вождизм. Юрий, 52 года, перечитываем Умберто Эко. Конечно, его знаменитейшую статью, которую всеми были разобраны, и наиболее подробно это делал Дмитрий Львович Быков. Если кто не услышал, то Венедиктов говорил о том, что да, действительно, что внешнего воздействия на самолет, это очень многие эксперты признали, но здесь от гранаты до отсутствия внешнего воздействия и граната как конкретной причины гибели самолета и гибели пассажиров, я думаю, что здесь огромный путь. Так, Слейдер говорит, какая же это катастрофа, это убийство Мавра Пригожина. Ну, понимаете, убийство Мавров или освобождение от Мавров, или радость по поводу того, что унесла неудобного человека или гомероидальная колика, как говорили в 1762 году. Или апоплексический удар, как говорили в 1801 году, в марте месяце. Это всегда здесь какое-то такое событие выгодное для тех, кому человек мешает, даже если это не прямое устранение. Почему часть россиян поддерживает Хамас? Потому что часть россиян привыкла поддерживать и питается вот теми самыми замечательными иллюзиями безоговорочной поддержки палестинского движения, которая была и в 60-х годах, 70-х и в 80-х частично. Третьей мировой не будет, Анна спрашивает, Украина, Карабах, Израиль, какие-то новости из Тайваня. Да, уже идет какое-то такое совершенно расщепление мира. У меня такое ощущение, что это все уже остается собирать осколки. Можно много говорить о том, из-за чего это произошло, какие причины. Вот как Первую мировую войну объясняли все, кому не лень, в свое время, вплоть до советских учебников.
Но как-то так.
Вот так, это другое дело, более-менее, это другое дело. Ну что же, я бы хотел, да, вот, конечно, то, что внешнего воздействия не было, об этом говорили многие эксперты, и, в общем-то, большинство экспертов, подавляющие именно экспертов, говорили на самолет Пригожина, но здесь от этого большой путь к конкретной причине, как, например, взрыв гранаты во время дискуссии, как сказал один из комментаторов, по-моему, из думских источников.
Ну, я про комментаторов ничего не знаю и не слежу за думскими комментаторами, которые, видимо, ничего не знают тоже, а так фантазируют. Но, значит, за два месяца до крушения уволился один из пилотов, который говорил о том, что вот невозможно стало работать, он не может отвечать за безопасность пассажиров, потому что вечно какие-то коробки передавали там бесконтрольно туда отвезти, там передать. Подъезжала машина на летное поле, забирала какие-то коробки. Но все равно в Шереметьево проходят довольно... Эти коробки тоже должны были бы проходить, соответственно, сканеры определенные и разрешение провозить какие-то взрывчатые вещества никогда получено не было, в бумагах не отражено, насколько я знаю. Более того, насчет охраны Пригожина сдавала свое оружие, как мне рассказывали, при посадке в самолет, они опечатывались насчет экипажем, и только по возвращении, по посадке самолета, это оружие, оно выдавалось им обратно. Так, во всяком случае, рассказывали. Поэтому я не знаю, что там Бастрыкин докладывает Путину по поводу гранаты. Вот. Но тут важна политическая часть, Сергей. Тут важно то, что по-прежнему, я повторю, я не знаю, слышно было или нет, что Путин пытается уменьшить уже посмертное влияние Пригожина на определенную часть электората, которая считала его героем и борцом. И нужно показать, что он был жалким человечешкой, там алкоголики, наркотики, баловство с гранатами. Я рассматриваю это не с технической, а с политической. Пусть следствие занимается следствием. Хоть гадюку укусило, неважно. Но политически Путин унижает память о Пригожине, ровно продолжает это делать, когда показывали там деньги у него, помните, золотые унитазы, что там еще было, ровно для того, чтобы те люди, которые как бы противопоставляли взгляд Пригожина на военные действия и на все, взгляду Путина, чтобы те люди разочаровались в нем и вернулись бы Путину 17 марта, когда будет голосование по президентским выборам. Поэтому ничего удивительного в этом нет, не первый раз. Ну, какие-то детали должны прибавить, наверное, сомневающимся некой вкусовщины.
Скажи мне, пожалуйста, как монтируется посмертное унижение Пригожина, Уткина и других с тем, что переформировывается и возвращается Вагнер на украинский фронт?
Очень хорошо монтируется, ведь про Уткина никто ничего не говорит, все-таки это речь идет отдельно о Пригожине, унижение памяти. Очень хорошо монтируется, потому что 29 июня еще Путин, обращаясь к командирам Вагнеров, говорил о том, что вас он обманул, он вас вами манипулировал уже тогда, и потом, кстати, вот вы бьетесь, а вот у него 10 миллиардов, которые там, значит, лежат, а вы там кровью и потом, там все это мне понятная линейка, мне понятная история, и он и тогда, и 29 июня, еще до катастрофы насчет самолета, призывал их идти, вы же с патриоты, и вот несколько тысяч бойцов, как утверждает, уже подписали контракты с Министерством обороны, ну и остальные, часть остальных продолжает выполнять те же путинские задания в Африке. Поэтому отлично монтируется. В его политике это монтируется. Вот то, что я пытаюсь объяснить. Да, это вот контроль и еще раз контроль над тем, что вышло из-под контроля.
Как соотнести то, что в его представлении, и контроль, как это соотнести с реальностью, по каким признакам можно понять, как это монтируется с реальной жизнью, а не с тем миром, который выстраивает Путин, в том числе и в головах российских граждан?
Отлично монтируется. Мятеж был подавлен в течение 12 часов или распущен как угодно. Вот тебе контроль. Он позвал всех этих командиров, мятежников к себе для того, чтобы восстановить свой контроль. Часть из них и назначил им, кстати, нового начальника еще при жизни Пригожина, который сейчас продолжает и принят по контракту в Министерстве обороны Андрей Трошев, позывной Седой. Да? В Африке, значит, в основном бывшие бойцы Вагнера, неважно, как они называются, музыканты, они вливаются в те структуры, которые должны продолжать работать в Африке. Часть из них, естественно. Таким образом, вот так монтируется. А что, мы знаем какие-то случаи там, выступления вагнеровцев против? Да нет. В общем, пока не знаю.
То есть вот в этом...
Так я же про это говорю. Он же, вот еще раз, да, он по мелочам, вот он, почему он знает детали? У него возникла проблема, как я понимаю, контроля над Вагнером, да, с мятежом. Он ее восстанавливает. Здесь восстанавливает. И, кстати, сейчас сменен начальник службы безопасности Вагнера. Я тут сегодня прочитал. Утверждений у меня пока нет, но называются фамилии. Тот, которого недавно Прикожин совсем назначил снова. Да? Ну, потихонечку. Он же любит так потихонечку. Потихонечку.
Если в целом оценивать, как-то так более-менее завершить историю выступления на Валдайском форуме, оно, конечно, ну, как всегда, было достаточно развязно, было достаточно грубо. Что-нибудь новенькое тут было для тебя или все ожидаемо?
Ну, детали, опять же, вот история с Пригожиным, да, что он... Хотя это не ново, но все равно это говорит президент, а не Бастрыкин. Так вот. Да нет, никакого нового Путина не было. И он еще раз подтвердил о том, что он считает, что это борьба не за территорию, а за переустройство мира, о чем говорил я совсем давным-давно, да, что он по-другому видит мир. И поскольку вот теперь появились какие-то ресурсы, он, соответственно, его силовым образом пытается как-то направить в нужную ему колею. Вот. И такого особенного, чтобы, ну да, возможно, выход из ратификационного соглашения о ядерных испытаниях, которое имеет сущностную сторону и публичную, ну, паблик сторону, потому что Россия вообще никогда не проводила испытания в атмосфере. С 90-го года последний раз был взрыв последний. А договор был заключен и ратифицирован Россией в 96-м году, то есть при Ельцине уже. Значит, Путин последовательно выходит из всех договоренностей, ограничивающих военные испытания, ограничивающих вооружение, ограничивающих не только Россию, естественно, но и те, кто подписал с другой стороны, последовательно. Один за одним, шаг за шагом. Мы это видим там с приблизительно 2004 года. Испытание ядерного оружия – это один из последних договоров, подписанный, ну, Ельцин. Да? И это вот часть сущностная. А часть не сущностная, а пиарочная заключается в том, что он напоминает еще раз, как хороший ученик, да, напоминает всем остальным, что, ребята, у нас ядерное оружие есть, оно совершенствуется. Вы так вот там кричите чего-то, вот, но имейте в виду, оно у нас есть, и оно совершенствуется. Это вторая часть вот этого заявления, такое напоминание. Поэтому я вот вчера был на твоем любимом французском канале ЛСИ в прямом эфире.
Так.
Там, конечно, люди это обсуждали, но вот эксперты военные говорят, ну, понятно, все совершенствуют оружие. То есть это Путин выступил как человек, который демонстрирует, что ядерное оружие пока это оружие, пока. Это оружие сдерживания, да, там, и не вздумайте. Это тоже, как говорят французы, то же, что и делаем мы, но только без всяких технических подробностей. А он, видимо, про ракеты, а он, видимо, решил, что если вы считаете, что это блеф, что мы совершенствуем ядерное оружие, что у нас там старье берем, ну вот вам и нет, вот вам и не блеф. И раскрыл некоторые такие не самые важные, но новые детали. Поэтому опять ничего нового с точки зрения, нет изменения политики никакой, нет изменения в его поведении и нет изменения в его отношении. Поэтому валдайская речь, она, конечно, любопытна. Я ее прочитал на сайте президента.ру, смотрел эти часа. И ответы на вопросы тоже. Но, тем не менее, никакого нового Путина, никакого судьбоносного, уже взял, переменил чего-то. Мы не увидели. Я не увидел. Может, я плохо смотрел. Может, кто-то увидел.
Тогда я спрошу. Да, все говорят, что нет никакого нового Путина. Во всяком случае, с мюнхенской речи, да и по многим вещам.
Речь. Это все был процесс. Это все был процесс, и мы видели, что его разные эти самые президентские сроки, политика, конечно, двигалась в одном направлении, да, к которому мы сейчас и пришли, но тем не менее она была разная, она была разнообразная. И поэтому нового Путина нет в смысле, который, скажем, последние два срока с 2012 года после его возвращения. Вот там, пожалуй, уже пришел тот Путин, которого мы имеем. настроенного на конфронтацию с западным миром, вот это было все-таки Мюнхенская речь, она все-таки была, я бы сказал, оборонительная. И было там все-таки движение к предложению дружить, если посмотреть ее. Да, да, грубовато, как ты отметил правильно, злобненько, но это вот его стиль. Но предложение дружить, ребят, давайте, после 2012 года, после избрания, переизбрания его в 2012 году, значит, вот самый, одной из, ну, 12-й год переизбрания, и зимой же закон об иностранном усыновлении, людоедский. Вот это был первый людоедский закон, и я просто напомню, что как раз тот самый знаменитый апрель 13-го года, надоело уже хвастаться, когда я задал ему вопрос на пресс-конференции о появлении сталинских ноток в его правлении, это апрель 13-го. Это плюс пуссирайт, понимаешь? Это вот начало закручивания, перекручивания, вполне себе как бы отказа от предыдущего. Так мне кажется, во всяком случае.
Хотел бы две вещи спросить в уточнение. Предложение дружбы в Мюнхенской речи, оно было не только грубоватое, оно было страшноватое, потому что, на мой взгляд, предложение было такое. Давайте-ка вы с нами дружите, а то будет плохо.
Ну, все-таки дружите. А сейчас не надо дружить даже, если ты сейчас посмотришь не мюнхенскую, а валдайскую речь. Не нужна вам ваша дружба. Это и есть главное. И я напомню вам, что вновь избранный президент Обама, несмотря на Грузию в 2008 году, на следующий год, перезагрузку, помним? Услышали? И поняли? Поэтому все-таки я считаю, что вот возвращение Путина в 2012 году было критичной точкой перелома. Еще раз повторяю, весь 2012-2013 год мы видим там болотное дело, да, там довольно все жестоко было. Видим закон по запрету иностранного усыновления, видим пуссирай, 2013 год, а дальше осень Украины и 2014 год Крым. Невозврат.
Если...
Вот это факты.
Если было, в принципе, понятно, уже начиная с 2012 года, почему политика европейская и пресловутого Запада, она оставалась такая лаксистская и направленная на сотрудничество и, в общем-то, на более-менее фактическое оправдание того, что делает Россия?
Я не разделяю совершенно твоей точки зрения. Все уже забыли, что после Крыма были введены значительные санкции, был нанесен удар экономике России. И это были первые такие крупные санкции, которые не были после грузинской войны на самом деле. И это раз. Во-вторых, в Европе, прежде всего, в Европе шел энергетический кризис, нужно было северные потоки дотягивать, они думали о своих странах, и вообще все это считалось эпизодами. И вообще, поскольку он предложил там дружбу по хай-пай, были попытки еще в 2013 году на сессии ООН, опять встреча с Обамой, опять разговоры про то, про сё. Да, попытки друг друга убедить и разговаривать, и он ездит по всему миру, на это обратить внимание тоже надо. Хотя после Крыма семерка, восьмерка затрещала так, что мало не покажется. И 2014 год, собственно говоря, это уже вот эта история как раз с его поездкой в Брисбен в Австралию, осенью, где там ему уже руки не подавали, это все говорит о том, что Запад также инерционен. Во-первых, он разный. Во-вторых, он инерционный. А в 2016 году приходит Трамп. И Запад занялся разборками с Трампом. С политикой Трампа, я бы сказал. Это был не приоритет. Много чего происходит. Мир вообще-то сложен. И в этом смысле не все так однозначно. Да, не все так однозначно. Запад не поддерживал Путина после Крыма. Это... Сейчас мы смотрим уже назад, по сравнению с тем, что он делает сейчас, так кажется, что это было там лайт, да? А тогда это было совсем не лайт. Я прекрасно помню эту дивную историю, когда Меркель приехала в Белый дом к Обаме и как раз просила отложить санкции для немецких компаний по поводу, из-за Крыма, по поводу Крыма. Вот. И ей было там... В кабинете было сказано помощникам Обамы, что Обама сказал, Ну, и он говорит, ну, конечно, ваши производители, вот они могут выбирать между американским рынком и российским. Ну, так, злобненько. Поэтому это сейчас такое представление. На самом деле, еще раз, и сейчас, как мы понимаем, на Западе, говорим, я не люблю коллективный Запад, не люблю, но поскольку есть НАТО и ЕС, я говорю, не люблю понятия, да, можно говорить, что мы же видим разные подходы. Мы видим разные скорости в разных странах, мы видим внутри разных стран разные взгляды на это. Как дальше? Не как сейчас, а как дальше, а что дальше? Да? Потому что Запад не един, естественно, у каждой страны, у каждой политической силы есть свое видение, есть свои интересы. Поэтому я бы не стал упрекать, да, потому что он там... То можно упрекать, вот вчера, как ведущий программы, значит, Рашбен напоминал о том, что Запад пропустил венгерскую историю в 56-м году, чехословацкую историю в 68-м году, польскую историю, не вступался. Не вступался. Но это были другие исторические времена. И по-другому оценивали. Может быть, ошибочно. Что-то ошибочно, что-то не ошибочно. Результат был падение стены.
Результат был падение стены. А был ли это результат политики именно Запада или глубочайших изменений, которые произошли внутри? Это все мы, если хотите, обсудим наряду с другими важными темами. А сейчас я предлагаю сделать маленький перерыв и еще похвастаться очередной книжкой из «Шоп-дилетант медиа».
Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либералистичнее, чем у либералистов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Я бы хотел сказать, что у нас есть книга на «Шоп-дилетант медиа» Алекса Гольдфарба при участии Марины Литвиненко, Саша, Володя, Борис. Эту книжку с печатью и с факсимили авторских подписей, пожалуйста, вы можете ее купить на «Шоп-дилетант медиа». Вообще, очень правильно покупать книги, которые и не только хроникальные, но и аналитические книги по событиям, которые мы считаем, что знаем и помним хорошо. Это на самом деле бывает иллюзия, и только по прочтении через некоторое время книг об очень важных событиях мы начинаем понимать, что картина гораздо объемнее складывается, и, может быть, мы не все и не всегда достаточно хорошо помним. Алекс Гольдфарб при участии Марины Литвиненко, Саша, Володя, Борис. История убийства и с печатью авторов «Шоп-дилетант медиа». Присоединяйтесь.
Добавить, что вышел второй номер журнала «Горби». Он находится, его можно купить через сайт «Новой газеты». Если вы помните, первый номер был посвящен Афганистану, то второй номер посвящен Рейкьявику, как раз поскольку мы говорили о разоружении и о выходе Путина из всевозможных договоров. Вот там как это конструкция безопасности в Европе, чтобы когда распадался Восточный блок, Европейский Союз, чтобы это не взорвалось, вот там эти материалы есть, и я рекомендую. Их всего 999, я напомню. Этих номеров, потому что лицензию мы не получили на создание СМИ. Поэтому заходите на сайт «Новой газеты» и покупайте там вот этот «Горби-2». Вот, ну, будет третий, четвертый, надеюсь.
Я хочу спросить, сегодня утром началась масштабная и очень серьезная атака на Израиль. Уже премьер-министр Израиля назвал это войной. Это действительно война, это новый виток или это периодически повторяющийся конфликт?
Нет, это абсолютно новое качество, но из того, что я успел посмотреть и посмотреть на израильских ресурсах, смотрите, исполняется ровно 50 лет в этот день войне Судного дня, войны Йом-Кипура, Октябрьской войне 1973 года. И там, где сначала напавшие на Израиль страны сильно продвинулись, это был Египет и Сирия, а затем через 2-3 недели израильская армия победила. Война закончилась тем, что начались отношения между Египтом, Израилем, были заключены соглашения, но это не важно, сейчас не важно. Значит, это новое, потому что это не просто обстрел ракет, это Хамас, который официально заявил, что он начинает войну. Более 2500 ракет вот на начало нашей программы было выпущено, в том числе по Иерусалиму. Не только, хотя вот если бы писать с юга, да, не только по Тель-Авиву и побережью вот это, да, но одновременно с этим были высажены значительное число диверсионных групп. Они шли морем, они шли подземными путями, они летели на дельтапланах. Это была очень хорошо скоординированная программа нападения. Они зашли в несколько городов, захвачено несколько военнослужащих, по их сообщению, да, до 30 человек. Значит, они продали уличные бои там в Аждоде. Такой город есть, но неважно, продолжаются. Израиль объявил мобилизацию, армию. Я напомню, что это суббота, вечер пятницы, это суббота, и люди там распущены по домам, и, конечно, резервисты, то требуется некое время, чтобы войти. Вот люди пишут и звонят о том, что в их городе идет стрельба на улице, никакой армии не видно, и жители отстреливаются сами. Ну, вы знаете, что в Израиле все служат в армии, дома есть оружие. Это новый этап, и вопрос, стоит ли за этим другие силы, такие как, скажем, Хизбалла, значит, Иран, для того, чтобы воспользоваться. Опять, все заняты Украиной, да? США заняты Украиной, вечный спонсор поддержки Израиля, Евросоюз занят Украиной, Россия занята Украиной, Украина занята Украиной, еще Карабахом, конечно. И на фоне вот кризиса, хотя я абсолютно уверен, что такая программа нападения готовилась задолго и очень тщательно. Очень тщательно. Я посмотрел несколько пропагандистских роликов Хамаса. Они показывали, как они готовились вот на дельтапланах, значит, через стену, там же стена вот это, имени Шарона, да, с юга туда прилетать. Значит, если Хизбалла пойдет с севера, то тогда мы будем иметь действительно полномасштабную, так же, как война Судного дня, войну с применением всего чего угодно, потому что это будет и с юга, и с севера. Пока это только юг, вот на эту секунду, и вот эти диверсионные группы. Поэтому это новое, да, такого не было. Я думаю, что они к юбилею войны Судного дня готовились. Называется это все операция, там, не помню первое слово, Алякса, то есть мечети, которая в Иерусалиме там, откуда Мухаммед вознесся. Вот, Израиль объявил, значит, контроперацию «Железные мечи» и бомбит, поднял авиацию, и сейчас бомбит сектор Газа, собственно, где Хамас является правительством, властью.
Кто непосредственно поддерживает Хамас? Какие страны, какие силы непосредственно поддерживают Хамас?
Серёж, что такое непосредственно? Например, огромные донаты
вооружением, деньгами.
Деньгами Европейский Союз. Оно поддерживает правительство сектора Газа. Да, то есть эти деньги как бы должны идти на гуманитарные всякие дела, потому что сектор Газа – это очень нищая и бедная страна. И Европейский Союз, есть огромная программа на протяжении всего времени, неважно, кто возглавлял сектор Газа, по результате выборов туда пришел Хамас, да, они платят большие деньги. Это правда. Иран, Хизбалла является, ну, первым и главным другом этой истории. За Хизбаллой стоит Иран, как известно. Если про ресурсы, ну, конечно, ресурсы у Израиля больше, потому что а кто поддерживает Израиль оружием, деньгами, да, Соединенные Штаты, тут как-то покруче будет. Вот, да и сам Израиль, ого, в смысле военного производства, и там железный купол, как я понимаю, работает, и очень многие ракеты не достигли цели, ну, там, 99% не достигло цели. Это достигли некоторые, попали в жилые дома. Вот, очень много ранен. Поэтому весь вопрос сейчас, смотрим на север, вступит ли Хизбалла, и тогда мы будем точно знать, что это Иран. А если Хизбалла не вступит, тогда мы будем говорить, что какие-то, как бы сказать, такие радикальные движения аятолл, не государство Иран, а там, подталкивали через Хизбаллу Хамас, но сами не принимают участие. Там все, конечно, гораздо сложнее. Я сейчас упрощаю, но если вот говорить, да, там очистить от разного рода там мелких группировок и прочее, да, все исламские радикальные группировки поддерживают Хамас, где бы они ни были, хоть в Пакистане, хоть в Судане.
Нуждается ли сейчас Израиль в дополнительной поддержке, в дополнительных вливаниях и в политических усилиях международных?
Ну, в дополнительных вливаниях мне трудно сказать, но американцы уже, насколько я вижу, заявили о том, что их поддержка будет выражаться в любой помощи, которая потребуется Израилю. Сейчас мы только в самом начале турбулентности, конечно, будет нужна, потому что все равно ресурсы исчерпаем. Вот. Политического регулирования, ну, естественно, как и всегда, потому что и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и исламские государства, некоторые из них, хотели, как сказать, цивилизовать Хамас в том смысле, что придать ему некую респектабельность, ну, как оно правительство, оно и пенсии должно платить, и здравоохранение должно обеспечивать, а не только боевиков создавать. Вот. И поэтому контакты есть с палестинцами и у Соединенных Штатов Америки, есть отдельные люди, которые этим занимаются. Московский МИД уже переговорил, насколько я знаю, и там, французы то же самое, хотя, ну, все осуждают, да, и все призывают к, там, понизить эскалацию, в общем. Но, конечно, международные, это будет ожидаемая вещь, потому что все ожидали, потому что, конечно, Хамас, получив власть, накапливал силы, и эти силы, прежде всего, были не в лекарствах и не в учителях и в школах, да, это силы были, они возникли как вооруженная организация, задача которой сбросить Израиль в море, и эти цели, в общем, сохраняются. Это факт. В свое время, да, заключил соглашение с Израилем по поводу сбросить в море, уже не сбросить в море, а Хамас нет. Он не отказался от своих целей, ну, во всяком случае, публично и программно.
Скажи, пожалуйста, если говорить о позиции, которую занимает и займет Россия, я имею в виду не декларативную, не только декларативную позицию, а настоящая позиция. Как ты думаешь, исходя из вообще из концепции российской внешней политики, какова она будет сейчас?
И те, и другие друзья в нынешнем конфликте с Украиной. Поэтому она будет стараться, чтобы дополнительно это не оттягивало силы. Будет стараться примирить. И удивительное заявление замминистра иностранных дел Богданова Михаила Леонидовича, я его хорошо знаю. Вот, от него я не ожидал, он говорит, что это стало неожиданностью. Знаешь, что он говорит? Это стало неожиданностью для России. Публично говорит. Так вообще-то российские дипломаты, они все ожидают, как бы всегда говорят, мы это знали, знали, мы это знали, мы предупреждали. И Путин так говорит, мы всегда предупреждали. А в данном случае Богданов говорит, это было неожиданностью для России, но мы уже созвонились и с теми, и с другими. Вот. И те, и другие занимают, ну, нейтральную, как минимум, позицию в отношении украинского конфликта и войны с Украиной, поэтому, думаю, будут стараться не отвлекаться.
А сейчас главное и единственное мерило – это позиция по отношению к украинской войне.
Главное, но не единственное, конечно, но главное. Okay. Потому что основной ресурс, я не могу сказать весь ресурс, это для пропагандистов всех сторон оставьте. Основной ресурс, основное внимание, основные коалиции складываются вокруг отношения, да, к событиям на Украине. Это что там делает российская армия.
Это сыграло, но как же вот парадокс, да, получается сейчас. Азербайджан поддерживает Украину, поддерживает, помогает Украине. В Украине очень большое про-азербайджанское лобби, это видно из сообщений, из того, как они освещают события в Нагорном Карабахе. Как вот тут, вот чем поступается Россия, в общем-то, так обнимаясь с Азербайджаном?
Значит, Азербайджан поддерживает Украину, а Украина поддерживала Азербайджан, поддерживает Азербайджан. Это тоже касается территориальной целостности. Это касается территориальной, в основе лежало у одной и у другой страны, значит, болело у Азербайджана Карабах, а Украины Донбасс и Крым. И здесь взаимно они заняли одинаковые позиции. И это вполне как бы объяснимо политически, я бы сказал. Не этически, а политически.
Я имею в виду Россию сейчас.
Нет, ну ты долго говорил Азербайджан-Украина, поэтому да, да, я сначала... Да. Я тебе могу сказать, что вот я сейчас во Франции сегодня. Сегодня одна из новостей, вчера вечером, что муниципалитет небольшого города Вьен, это не Вена, это Вьен, во Франции, сняла с мэрии украинский флаг. Вот они 24 февраля 22 года его водрузили, 27 февраля 22 его водрузили в знак солидарности. А сейчас решение мэрии сняли. Почему? Знаешь почему? Потому что Украина поддержала Азербайджан. А французские политики считают, что Азербайджан надо остановить. Об этом можно будет поговорить, потому что я тут и пообщался еще. Вот, успел немного. Вот. Поэтому на самом деле вот такой маленький город, но тем не менее. Но тем не менее, я просто показываю, как зависит от, ну вот, украинское досье, вот как она на все влияет. Я, кстати, тебе напомню, сейчас вернусь к России, я помню про Азербайджан, что два спикера парламентов Северной Америки, и американский, и канадский, ушли на основе того, как бы, ну как отсвета украинских событий.
Ну, по-разному, конечно, по разным причинам.
Но базой, да, и один, и другой из-за событий, которые произошли в их странах, потому что Россия ведет войну с Украиной. Вот так, извините. Возвращаясь, ну что, с Азербайджаном была давно старая история, я бы не стал только про лобби уж, какое лобби в России, разные лобби в России, скажем так, мягко говоря. Но это действительно очень длинная история, и центральной историей было то, что Алиев, последний год я имею в виду, Алиев ну, практически перепродает российский газ в Европу. Позволяет таким образом, ну, грубо говоря, обходить санкции. Важная история. Я сейчас как раз экономическую, а не геополитическую, могу про геополитическую поговорить, но тем не менее это очень важный фактор. В мае месяце Алиев с Европейской комиссией подписал договор о поставке газа в страны Европейского Союза, или там меморандум это называлось. Более того, скажу тебе, в Европе, вот опять во Франции, значит, все осудили там действия Азербайджана по, во-первых, по тому, что похоже, как они говорят, похоже, сказал министр иностранных дел, на этническую чистку, имея в виду население Нагорного Карабаха. Во-вторых, очень боятся, что Азербайджан пойдет дальше. Это, может быть, не очень видно в России, но разговор о том, что Азербайджан, поскольку нет договора о мире, дружбе и границах, претендует на территорию уже той Армении, которая Армянская ССР, скажем так, Это здесь обсуждается очень серьезно. Но при этом вчера Макрона спросили, президента Франции, санкции. Вот есть часть истеблишмента, говорит, надо вводить санкции против Азербайджана, надо отказываться от энергоносителей, смогли же мы, значит, вот от России отказаться, надо вот, ну, Азербайджану, надо отказываться, надо наказать. Макрон говорит, нет, публично говорит, нет, санкции контрпродуктивны сейчас, они ничего не дадут, говорит Макрон. Нам нужно сейчас, да, мы приняли решение, значит, помочь Армении вооружением, исходя из того, что она может быть жертвой нападения. Мы не будем говорить, каким вооружением, потому что это secret defense, это официальный, я первый раз услышал, чтобы официальное лицо, например, министр сказал secret defense, тайна обороны. Вот. Да, но мы будем следить за гуманитарной историей, вот эта история, там Совет Безопасности сейчас будем проводить и так далее. Очень аккуратно и очень осторожно. Я бы сказал так, несмотря на то, что основной истеблишмент во Франции, конечно, он в данном случае возмущен тем, как Азербайджан, значит, провел вот эту специальную военную операцию. Я, кстати, тут хочу отметить профессионализм абсолютно французских каналов. Я каждый день смотрю интервью армянского посла и азербайджанского посла. Они так вот меняются с канала на канал, ходят, ну, можно сказать, ничего нового не говорят, но, тем не менее, французы очень хорошо работают, именно потому, что они как бы довольно жестко ведут интервью, в первую очередь, азербайджанскому послу, это две милые женщины, что азербайджанский посол, что армянский посол. Вот, по поводу того, что Азербайджан собирается еще, значит, ну, про этническую чистку я сказал, они используют это слово, журналисты имею в виду. А второе, это то, что они могут претендовать, не дают гарантии, что не пойдут на армянские земли, которых считают, я напоминаю то, что говорил Алиев, что когда-то Ереван был тоже городом Азербайджана, все напоминаю. И посол там крутится, эта девушка со страшной сигой, вы его неправильно поняли, я просто почувствовал себя в Москве. Вот, вынуты из контекста, ну и так далее. Ну, вот как-то вот так все происходит здесь. Но здесь большое опасение, да, оно касается в первую очередь вот этого коридора Синикского, Зангезурского, неважно как, мы понимаем, этого коридора, который идет в обход, должен был идти по протоколу, в обход по территории Армении, Нахичевани, дальше в Турцию. Потому что была там как бы граница. И вот вчера замминистра иностранных дел Ирана говорит, да нет, мы пустим по Ирану, ничего страшного нет. Ну, как-то, видимо, тоже хотят как-то, нет проблем, давайте по Ирану пустим. Ну, не хотят армяне. А вопрос о статусе этого коридора, как я понимаю, ссылкой вот на этот меморандум, который был подписан Путиным, Пашиняном и Алиевым, да, он находится в дискуссии, и, к сожалению, позавчера в Испании встреча Пашиняна и Алиева не состоялась, пятисторонняя встреча не состоялась, или, вернее, она перенесена на конец октября, если я правильно понимаю, в Брюссель. Но она будет уже не пятисторонняя, то есть ЕС, Франция, Германия, Азербайджан, Армения, а трехсторонняя. ЕС и лидеры двух стран. Потому что азербайджанцы, Алиев говорил, что я приеду, да, я готов приехать, но если вот туда присоединится и Турция. Что у вас там Франция поддерживает Армению, да, ну вот очевидно. А мы там что? Туда. Не получилось, к сожалению, не получилось, потому что армянская делегация поехала, встречалась там, кстати, Пашинян встретился с Зеленским заодно. Вот, и вопрос мирного договора и фиксации границ, а потом их делимитации, я думаю, сейчас, вот эта третья часть, мы с тобой говорили, беженцы, сохранение культурной среды, а вот третья часть, лимита признания взаимной границы, вроде бы, Армения уже публично говорит о том, что да, Азербайджан в границах Азербайджанской ССР, а Азербайджан Баку пока не говорит, что Армения в границах ССР. Хотя говорит, нет, мы сохраняем границы, нет, давайте договор. Вот что сейчас происходит, и здесь как бы французы оказались отодвинутыми, потому что первоначальные их заявления были, я не говорю, что они путали все, я имею в виду Карабах и Армению, подменяли, да, что вот нападение на Армению, но при этом значит, один из чиновников мне МИДа сказал, что все-таки, Алексей, мы считаем, что азербайджанцы на 7-9 километров кое-где продвинулись на территорию Армении и стоят там. Поэтому мы, собственно говоря, сейчас говорим о том, что их надо оттуда эвакуировать. То есть такая история, да, многого не знаем.
А как ты относишься вот к истории вокруг ареста, скажем, избранных высших чиновников, если не называть их президентами Арцаха?
Я называю их президентами, и меня это не смущает.
А меня совсем не смущает.
Ну да, ну, да. Это может быть смущает. Зрители, ну неважно, слушайте, мы
ну,
же по сути...
Ну, а что смущает? Ну,
тогда... ну, мы же по сути говорим, слушайте, ну вот если вас это не устраивает, ну и, значит, привыкайте.
Ну и,
потому что,
да.
То, что, да. Значит, смотрите, одна из важных частей, которая до сих пор не реализована, это вопрос об амнистии, потому что с точки зрения правительства Азербайджана, все, кто сражался, это сепаратисты, совершающие, террористы, сепаратисты, совершившие уголовные преступления в соответствии с УПК Азербайджана. И, собственно говоря, я знаю, что вот французы и англичане почему-то, они очень упорно работают с Алиевым по предмету всеобщей амнистии. И вроде бы уже и заявлялось, что вот да, скорее амнистия тех, кто сложит с оружием, и, в общем-то, не так много арестованных, но лидеры действительно, включая бывших президентов из самых первых, ну, там, те, кто был в Карабахе, там, я не помню их фамилии, их помощников, Рубена Варданяна, естественным образом, вот, они, значит, арестованы. И я думаю, что в рамках этих переговоров, которые должны были быть 5 октября в Гранаде, не состоялись и будут в октябре в Брюсселе в конце, значит, не армяне, а Европейский Союз будет ставить вопрос о всеобщей амнистии. Потому что без этого не перевернуть страницу и даже не довернуть, не даже перевернуть, не довернуть ее. Да? Потому что, ну, вот мне кажется, это очень важная история на самом деле, потому что многие говорят, ну, хорошо, предположим, то, что здесь говорят, ну, хорошо, предположим, значит, Крым перейдет к Украине, а там будет амнистия? Потому что 8 лет жители Крыма жили в России, или 9 уже лет, жили в России, служили в российской армии, платили российские налоги, получали российские пенсии, водили детей в российские школы и так далее. Как вот да, амнистия будет, нет? Вот они так считают, да, вот Алиев не дает амнистии. То есть это все опять складывается вот таким образом, что все является прецедентом. Поэтому очень важно, как по отношению к лидерам Карабаха поступит Алиев. Ну, я говорю Алиев, Баку, там, я не буду. Очень важно. Вообще это очень важно в международном деле. Вот эта история, которая имеет такие странные продолжения. Но пока, насколько я знаю, значит, бакинские власти, они говорят, ну а что, они террористы, ну ладно, простых мужиков мы, наверное, отпустим. То есть не будем возбуждать дела, там люди кто-то ушел, какие-то пленные есть, безусловно. Вот, а эти вот, они сознательно разрушали Азербайджан. Ну, в любом случае, решать будет Алиев, и, видимо, это будет товар, которым давать с Евросоюзом.
Не с Армении, скажи, с пожалуйста, все считают, ну и ты в том числе, что Крым и Карабах это абсолютно одинаковые истории?
Нет, конечно, что такое абсолютно одинаковые истории? Абсолютно одинаковых историй не бывает.
Так, вообще. Теперь история одного типа.
Нет, и это и тоже не история одного типа, потому что скорее Карабах и Донбасс.
А почему Донбасс?
А потому что там было сепаратистское движение, поддержанное иностранным государством. В том числе по этническим причинам. Мы в Крыму сепаратистского движения вооруженного не видели. Может, и было, но я не знаю. А в Донбассе, да. Я вот вчера говорил, что в 2014 году именно из жителей Украины, из граждан Украины, порядка 40 тысяч бойцов воевали в отрядах сепаратистов. Там, ну, за эти там, 2 года, 40 тысяч. И 3 тысячи российских до Донецкого аэропорта. Вот, естественно, Россия питала оружием, кормила и так далее, поддерживала и так далее. Ну вот, и похоже же.
Похоже.
Крым, конечно, нет, Серёга.
Хорошо, Донбасс. А была ли там такая глубокая, я бы даже сказал, цивилизационная, хотя бы столетняя история борьбы, какая была в Карабахе?
Да, я не знаю так хорошо. Там страны-то не было, другая страна была. Я имею в виду до революции. Что там было, переходило туда-сюда.
Но в смысле, когда возник... где, в Карабахе?
В Донбассе, ты спросил.
А, в Донбассе. Была ли там какая бы то ни была история именно противостояния двух народов?
Надо посмотреть русификацию этих районов. Надо посмотреть, какая там была история. Но мы с тобой уже говорили, что с какой точки истории считать, как только начинаем считать с 5 века до нашей эры, я тебе сразу вкачу 7 век до нашей эры. Да? И история в том, что военный конфликт, вот он в этом, когда возникает сепаратистский район, и люди, которые жили не в 18 веке, не в 19 веке, и даже вот не в 20-м, хотя в 20-м в основном, да, в конце 20 века, берутся за оружие с помощью соседнего государства.
Мне кажется, что это натяжка очень большая. Не было там в Донбассе такого конфликта, как на Южном Кавказе.
Ты спросил мою точку зрения, я ее высказал.
Да, ну я высказываю свою, на этом остановимся. А то получится двухчасовая дискуссия, как у тебя с Кацом. Вот 13 часов, у нас сегодня 2 часа. У нас Григорий Явлинский, встреча с ним фактически ежемесячная, она перенеслась на следующую субботу, и когда мы все здесь будем в этой студии. Вот скажи мне, пожалуйста, про дискуссию с Кацом. Вы говорили, вот вообще избрание какой бы то ни было тактики или даже стратегии поведения на президентских выборах 2024 года, оно вообще имеет какой-нибудь смысл и назначение,
как Хайдеггер писал? Значит, никакой дискуссии там не было, естественным образом, потому что Кац политик, ему важно, так сказать, мобилизовать на что-то избирателей. А мне мобилизовать на что-то зрителей не надо, кроме того, что смотрите и ставьте лайки. Поэтому это вот он, если бы он там дискутировал с каким-нибудь представителем политика, да, или политиком каким-нибудь, там, с Волковым и так далее, тогда это имело смысл. Никакой дискуссии не было. Я просто смотрю с другого угла зрения на это. Безусловно, президентские выборы, в принципе, это очень важный маркер. Но в нынешних условиях моя позиция заключается в том, в отличие от позиции Каца, что это не является судьбоносным. Это все равно, что назвать валдайскую речь судьбоносной. Вот некоторые видят в этой валдайской речи, я вчера дискутировал с французами, да, некую там новизну, судьбоносность и так далее. Ну, это их взгляд, да, и вот они как Кац в этом видят какой-то перелом. Я не вижу там перелом. И поэтому, собственно говоря, та страсть, с которой Максим выступает, Максим Евгеньевич, во всех, мне кажется, она избыточная. Да, и в этом смысле, как ты знаешь, он меня назвал навальнистом. Ну, вот Мария Константиновна... называется, нашлись навальниста. Наконец-то нашли настоящего навальниста, да? Настоящего, внимательного, умного. Это я. Это я. Смотри сюда, Сережа, это я. Вот. На самом деле, в том резоне, в котором там некоторые из них, сторонников Навального, говорят, в том смысле есть резон. Странно это от меня слышать, но ты же знаешь, я никогда не обращал внимания на то, кто говорит, я говорю, что говорят. Вот. И я не вижу в этом ничего судьбоносного, потому что как использовать результат? Да, ведь это же вот нужно получить какой-то результат, который потом нужно применить. Вот как использовать его? И какой результат? И когда Максим начинает говорить, вот мы убедим 60 человек, и Путин получит меньше 50% от списка, ну, пробуйте, я же не говорю, не пробуйте. Вот те, кто верят, пробуйте, ради бога. И в чем я согласен с ним, что, конечно, хорошо бы, чтобы, значит, поскольку это референдум, сторонники Путина объединились вокруг Путина, а противники Путина объединились вокруг кого-нибудь, но объединились в каком смысле, да, заняли одинаковую позицию. И это происходит у сторонников Путина, потому что мы видели, как на выборах вот в сентябре регионально огромные потери у КПРФ. Почему? А что голосовать? Основная масса, да, были часть людей, которые выступали против военных действий. Они, естественно, отошли от руководства КПРФ. А здесь что голосовать за КПРФ, когда это симулякры политики, за политика КПРФ? А симулякры политики Путина, потому что чисто за Путина. Вот эта история про то, что он как раз набирает и собирает вокруг себя, с одной стороны, пригожинских, да, то есть ультрарадикалов, пригожинских, гиркинских, там, рогозинских, да, свою бюрократию и своих людей, которые говорят, ну вот папа знает лучше, да, таких. И тех людей, которые колеблются. Ну, стабильность лучше, чем нестабильность, вот что такое колеблю. Ну да, некомфортно, но лучше. А то неизвестно, что будет, да, какие-то мятежи будут. Вот он их собирает сейчас. И в этом смысле Максим прав, что другому флангу тоже неплохо бы собирать. Но как собирать? Да? Подо что собирать? На каком основании собирать? Потому что 17 марта проголосовали, и все закончится. Так не, это неправильно. Вот что я ему говорил. Он не понимает, или не хочет понимать, или у него другие цели. Но его право призывать и апеллировать к своим сторонникам, противникам Путина, чтобы они вот выработали единую позицию. Я в этом ничего страшного не вижу. Я в этом с ним согласен, я так и сказал.
Страшного там точно ничего нет. И вот. Это действительно все правильно. Но при этом остается, что... И мне кажется, что ты был прав, когда сравнивал скорее не с предыдущими президентскими выборами, а с голосованием про Конституцию.
Ну, конечно.
Потому что... Но я бы сказал, что нынешние выборы к формальному президентству имеют такое же отношение, как голосование по Конституции к понятию Конституции вообще. Там было вот... Это такие вот личные плебисциты. И второе, то, что я бы подчеркнул, что здесь очень важно, что нельзя отделять Путина и СВО, и политику вот, кандидатов, которые идут против него, от их поддержки СВО.
Ну да.
Войны, то есть. Я хочу сделать такой вот прыжок в сторону, потому что второй час мы традиционно по вашим вопросам. Я бы хотел вот здесь, чтобы ты ответил Лейле Мамедовой насчет того, что делегация ООН, группа ООН подтвердила, что никаких чистых нет. Про эту группу есть очень много вопросов. Ты их слышал, да, про группу ООН?
Я слышал, но я думаю, что все эти вопросы можно оставить на потом, Лейла, потому что делегация ООН приехала, когда население практически уехало. И оно не было в момент. И она не знает, эта делегация, были ли угрозы. Да? Было ли принуждение, она знать не может. Ну, потому что календарь. Не потому что они хорошие или плохие, Лейла.
А состав делегации?
Не имеет значения. Этот доклад все равно будет одобрен либо секретариатом, я не помню, кто ее посылал, либо управлением по делам мира, они будут рассматривать его. Но еще раз, они приехали потом, Лейла. Понимаете? Они приехали позже, поздно они приехали. И потом, надо же им разговаривать было и с людьми, которые уехали, им нужно было поехать в город, который там на границе, или в Ереван и так далее. Поэтому на самом деле мы присутствуем при таком частичном, я бы сказал, незаконченном исследовании. И я вас уверяю, что исследование будет продолжено. И поэтому я и привел... Лейла, пример, что сказала министр иностранных дел Франции, которая сказала, что это имеет видимость этнической чистки. Но такие вещи надо изучать, я с вами согласен. Но комиссия ООН, повторяю, приехала уже после битья посуды и раздачи час. Поэтому все остальное вторично. Там состав, там бабушки, дедушки, да, они не до конца выполнили работу середины, без начала и не до конца. И это свидетельствует этому календарь. И география, конечно.
Ирина спрашивает тоже о международных вещах. Почему 58 лет из Москвы? Почему ничего не слышно о результатах французского расследования по Буче?
Потому что это расследование, а не твиттерский трибунал. Потому что это расследование, которое должно потом пойти в суды. Потому что расследование по Руанде шло много лет. Да и по Сребренице тоже. Потому что это уголовные и криминальные дела, где людей за преступления надо будет лишать свободы. За совершенные ими преступления. Поэтому это называется тщательная работа. И то, о чем я всегда говорю. Да, это долго, да, хочется немедленно и сейчас. Но это профессионалы.
Вопрос Павла, 22 года, Москва. В 12-13 годах были потуги, попытки, я бы сказал, объединения оппозиции против единого оппонента. Но все провалилось, так как оппозиционеры начали выяснять отношения между собой. Сейчас это повторяется?
Ну, не повторяется, а продолжается. Но я думаю, что сейчас уже выяснение идет не между собой, а речь идет о важных политических разногласиях. Оппозиционеры, Павел, они же разные. Есть, что называется, монархисты, а есть анархисты. Есть те, которые видят Россию такой, будущего, да, а есть те, которые видят Россию сякой. Есть те, которые видят переход таким, сяким. Но одно из там, главных противоречий, если мы серьезно говорим не о нас с вами, Павел, да, а о политиках оппозиционера, мы видим явные противоречия между Ходорковским и сторонниками Навального, да, две большие группы, да, у Ходорковского огромные медиаресурсы, да, и возможности финансовые. У Навального, у группы Навального, я имею в виду ФБК, свои возможности, в том числе и внутри России. А, значит, Ходорковский говорит о том, что переход будет производиться, скорее всего, вместе с большей частью путинской элиты, а ФБК говорит под нож. Ну, иллюстрация. В первую очередь, да? То есть, в принципе, то есть там и там, и там есть исключения, конечно, да? Но смысл вот этого под нож. Конечно, это противоречие того, как перейти от сегодня к завтра. Ну, а как здесь надо договариваться? Очень просто садиться и разговаривать. Что вы ставите вперед? Эффективность или мораль для решения проблемы? И конкретно. Вот мне Михаил Борисович, да простит он меня, по-моему, он же публично это сказал, если не публично, извините, Михаил Борисович, придется вам сказать. Он сказал, да я с Сечиным готов сесть разговаривать. С Сечиным, который его сажал. Если это приведет к тому, что Россия будет трансформироваться в демократическое государство. Ну, как вы думаете? Ну, а ФБК не готова. Вот эти две большие группы, ну, группы, да, ну, группы, назовем их группами, две большие группы имеют на сегодняшний день неразрешимое противоречие. И я когда сейчас встречался в Лондоне с Александром Бауном, я говорю, ты очень хорошо написал про там, Испанию, Португалию и Грецию, переход, а как переходила Восточная Европа? Кто-нибудь бы написал? Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия, да, я не имею в виду Республики Советского Союза. Как она переходила? Да и можно про Литву говорить, кто такой был Бразаускас, да, там человек, который осуществлял переход. Вот я просто ну и про Латвию, естественно, и про Эстонию. Ну, если мы берем страны Варшавского договора. Вот вам, пожалуйста, и это, на мой взгляд, Павел, вот это и должно быть сутью разговора. А из этого выходят и позиции по другим вопросам.
Скажи мне, пожалуйста.
Это дурной характер. Хотя борьба за лидерство тоже есть. Мы видим, как отца обвиняют в том, что он хочет вытеснить Навального. Слушайте, к отцу много претензий, но он не дебил. Он понимает, что Навального в общественном мнении, в оппозиционном мнении ему не вытеснить. Тем более, когда Навальный мученик и в тюрьме. И когда Навальный был отравлен.
Скажи мне, пожалуйста, какой интерес вытеснять Навального или Навальному Каца в разных положениях? Вообще, кому интерес вот в этом, в чем интерес того вытеснения? Или это, вот, или это какая-то иллюзия?
нет, смотри, не иллюзия, смотри, значит, вот есть там медийные, там, ну, навалинские проекты, да, там популярная политика, еще что-то там, Навальный лайв, я просто не помню сейчас, извините, там у них там, у популярной политики, по-моему, там у кого-то там 3 миллиона, у кого-то 1 миллион, а Кац добрался тоже там до 2 миллионов, по-моему. Да, и они видят, что часть аудитории уходит, и часть сторонников уходит. Ну как? Ну вот. Ну вот. В этом смысле вытеснения, в смысле борьбы за сторонников и за умы. Но когда людям пришпиливают, что они просто хотят, Кац возглавит ФБК, ну тут я, конечно, уже как-то, я уже, даже моего цинизма не хватает.
Кац вот, возглавит ФБК, это как, но... какое-то начало частушки, извините меня, да. Какая-то глупость какая-то.
Да. Вот. Да, но при этом есть сущностные, я Павлу все-таки серьезно отвечу, есть, конечно, личные амбиции, конечно, есть. Что вы скажете, что у Волкова и Певчих нет личных политических амбиций? Или у Кацу нет личных политических амбиций? Или Ходорковский, который говорит, что у него нет личных политических амбиций, но каждый день выпускает свои ролики? Ну, прекратите, да? Ну, не надо. А, вот, конечно, есть. И как раз вопрос о том, что есть базовые разногласия. И их надо изучать. А личные амбиции можно засунуть в карман всегда. Умным людям всегда можно на время засунуть в карман.
Ну, союзы и засовывание в карман – это, кстати говоря, часть политических амбиций. Это часть политической стратегии. А в политических амбициях для политика я не понимаю, чего может быть плохого в этом или невозможного. Я не знаю, чтобы кто-нибудь вообще, имея план обустройства государства, хороший, плохой, диктаторский или наоборот демократический, при этом не считал бы, что он может это воплотить в жизнь. А вот это и есть политические амбиции, как мне кажется, нет?
Но здесь идет речь о других амбициях, быть первым.
А,
здесь за пьедестал. Но еще раз повторяю, для меня важно сущностные разногласия, потому что я считаю, что политические амбиции, ну, в основном преодолеваются.
А вот на такой аргумент, чтобы ты ответил, Слейдер спрашивает, если разговаривать с Сечиным, то это отложенный реванш. А вот тогда получается. Ты понял, о чем вопрос, да, идет?
Конечно. Уважаемый Слейдер, вы, как всегда, задаете неплохие вопросы, но я вам отвечу философски, вся наша жизнь – отложенный реванш. Вот мы сегодня говорили с Сергеем о Карабахе, была победа в начале 90-х годов, оказался отложенный реванш. Мы говорили про Израиль, 50 лет назад была победа, тяжелая, судного дня. Сегодня это отложенный реванш. Сегодня они реваншируют. Потом будет другое. Поэтому не надо бояться отложенного реванша, надо вставлять в компромиссы, вот вставлять в компромиссы предохранители. Их надо обсуждать. Могу вам сказать честно, как человек компромисса, иногда их надо придумывать искусственно, сдерживать себя, для того, чтобы разминировать возможность, я бы сказал так, кровавого реванша. Мне так кажется. Меня Женя Альбац уверяла, что, что люстрации в Восточной Европе были успешными. Я очень внимательно посмотрел по каждой из стран, Восточного блока, не имею в виду, опять, Республики Советского Союза. Нет, Женя. Ну, нет. Неуспешные в том смысле, что не было массовых люстраций. Отказ, значит, сначала шли на массовые люстрации, потом начинали отказываться определять, менять законы все. Потому что поняли, что, как вы правильно написали, значит, умные люди поняли, что это отложенный реванш, и вопрос в том виде, в каком они предлагались поначалу люстрации, приближает этот реванш. Приближает этот реванш. И начали вставлять предохранители. Да, люстрируем, но на Зенька. Но подождите, а вот этот вот парень, нет, вот сюда, нет. Подождите, а те, кто не доказано, что сотрудничали со спецслужбами, что такое доказано, в архивах нет, тогда нет, люди выигрывали суды. вместо того, чтобы ходить в подполье и вести борьбу.
Скажи мне, пожалуйста, что эффективнее или, может быть, ни то, ни другое не нужно? Вот деидеологизация, будь то денацификация, дебольшевизация, десталинизация или личная иллюстрация? Или или ничего этого не надо?
Ну, это как санкция, это же иллюстрация в каком-то смысле, да? Вот санкции сейчас, это же иллюстрация, это лишение каких-то прав на что-то. Ну, в данном случае на пользование там добром или перелетами или чем-то еще, неважно. Поэтому эффективность для чего? Это же вопрос, какой цели вы хотите достичь. Вот в данной конкретной стране или в данный конкретный исторический период. Когда-то это может быть на каком-то периоде эффективно. Для того, чтобы очистить страну от тех, кто может быть ее тайный враг, который... Иноагентство – это иллюстрация. Чтобы вы понимали, иноагенты, мы в известном степени иллюстрированы, потому что мы не имеем права делать то и то. И государство считает это эффективным на этом этапе. Поэтому более широкий вопрос был, да, про реванш, мне кажется, он более широкий. Иллюстрация – это может приближать реванш, а может его отдалять. В каждом отдельном случае все зависит от того, не от слова иллюстрация, а от слова ограничение кого-то в чем-то. Тут надо разбираться, кого и в чем. Кого и в чем. И каких прав, вот в чем, каких прав лишать. И здесь, конечно, странно, это очень интересно, кто бы нибудь написал бы, какие-нибудь люди бы написали, очень хотелось бы, потому что по Википедии скакать, да еще на английском, с перевода Google переводчиком, это очень тяжелая история. Но вот эта история, мне кажется, важная. Эта история кажется важной. И это тоже, кстати, один из дебатов внутри политических сил, тех, которые хотят прийти к власти, не только в России, а в Беларуси. А в Узбекистане, а в Казахстане, что происходит там, идет люстрация по отношению к некоторым чиновникам, персональная, назарбаевского режима. При этом остальные на своем месте, ну и так далее.
Ты рассказывал про разминирование от возможного, потому что любая акция, любое правление, любая история оставляет кучу всевозможных минных полей, фугасов, которые потом взорвутся. Вот мы это каждую неделю в «Тиранах» обсуждаем. Да. Вроде бы все хорошо, но оставили фугасы. Да. Вот, есть ли какой-то рецепт от этих фугасов, которые были, разминирования?
Нет, у каждой страны свои фугасы, во-первых, да, но вот мы видим, что в международном плане здесь я как бы, когда у нас кто-то что-то говорит, я потом, что, в чем вызываю сомнения, да, я потом начинаю проверять. Я посмотрел отцов-основателей Европейского Союза. И вот мне объясняют, ой, они сначала экономический союз, там, угля и метаны, ничего подобного. Если вы возьмете... Это же не случайно после войны Второй мировой. Не случайно. Да, сообщество угля и стали, верно. Но между собой в переписке они говорили, лишь бы не было войны. Извините. Прям стихами.
Но это же идея Шумана и всех других была.
Да. Это великие люди, это как отцы-основатели, которых мы ничего не знаем. Надо будет попросить о них, видимо, делать какие-то передачи. Потому что в одном из, не помню уже, где это было, извините, значит, Царская область, которая была, а это уголь, да, центр Европы. Как ее, вот, и как ее Германия, она же вернулась из Германии, там же референдум был. Почему уголь и сталь? А потому что войны из-за этого, говорили они. Войны-то из-за этого. И, значит, при всех там криках, что мы, значит, высшая раса и прочее, войны из-за угля и стали. Середина 50-х годов прошлого века. Вот, пожалуйста, тебе. И это совершенно не помешало Брекситу, выходу, да, когда там, да, то есть это вот, ну, такая штука качающаяся. Но они и сейчас делают очень много неправильных вещей, централизуя, навязывая его в Брюссель, навязывая. Но при этом главные предохранители союз один и союз другой, то есть в данном случае НАТО и ЕС, они создали механизмы вне военной, при этом, опять же, не идеальные, вспомним Грецию, Турцию, два члена НАТО, вообще-то. И Северный Кипр в середине. Два члена НАТО. Не идеально. Но вбиты предохранитель, и мы видим рядом Балканы, которые разносились в 90-е годы местными элитами. Местными элитами. И видим там проблему Тироля, о которой мы все забыли уже. Или Эльзас-Лотарин. Уже забыли. Через забыли. Ряд. Уже забыли. Но потребовалось много лет. Вот это и есть предохранители. Вот это и есть, почему я человек компромисса, потому что да, не сразу, не всегда может выбить предохранитель, это все вылетит, но он должен быть вставлен сначала, чтобы его выбить, его надо вставить, а дальше уже его там обмазывать, обклеивать.
Нет, но идея ставить. Предохранителя в том, что сгорает предохранитель, а не сгорает все вокруг.
Ну, вот. Так бывает, что и все и вокруг сгорает, когда все вылетает, Лига наций не справилась, не были готовы. Накануне Второй мировой войны, вот да, после Первой, вот не так создали себя, предпочли унизить Германию. Настолько страшная была война, только почитайте мемуары разных людей после Первой. Она была настолько страшная, что желание мести, обида, ненависть, да, у политиков, возобладала. Почему там американцы все время, да, там Вильсон говорил мир по Вильсону, то они были...
Ой. Да, нет, что-то совсем, извините, последнюю минуту совсем плохо стало. А сейчас как?
Сейчас как?
Плохо. Так, плохо подвисает все. Придется перезагрузиться снова. Снова перезагрузиться.
Беру тайм-аут.
Да, да, утомляется, когда долго работает. Да. Так как, как сейчас во Франции, где, в отличие от России, сохраняется очень теплая погода, до сих пор посреди тайма на Кубке мира по регби есть водопой огромных этих мужиков, которые от жары устают. Вот. Так, что, друзья, а можно пригласить в эфир Рыбакова или Митрохина? Ну, конечно, хочется услышать их позицию по выборам. Конечно, хочется. И я думаю, что Сергея здесь нет никаких вообще... Нет никаких противопоказаний. Особенно с Митрохиным, и мне бы хотелось поговорить по очень многим проблемам. Так что здесь запросто. Так, концепция реванша. Так, концепция 24-го, это следствие 91-го или какого-то другого поражения. Ну, в частности, Вячеслав, я бы думаю, что это... Конечно, это вот вся политика, которая ведет, это реванш, который остался, реванш за то, что случилось в 91-м году, конечно. Так, то, что Крым проголосовал за автономию, да, автономия, но в составе Украины. Республика Крым, она и была в составе Украины. Это было, и посмотрите, начало 90-х годов, посмотрите и голосование. И, кстати говоря, и Донецкая, и Луганская область голосовали за то, чтобы остаться в составе Украины. Это, во всяком случае, независимость Украины, и там проголосовали по-разному. Это было во всех областях, во всех, я бы сказал, украинских субъектов административных. Так что вот здесь это было. Другая, естественно, да, была ситуация в Карабахе. Так, предохранитель войны ЕС и НАТО. Значит, надо было оставлять СССР. Что значит? Значит, надо было оставлять СССР. Это не кто-то решал. Это был очень длинный процесс, и который усугубил и путч, и развал Советского Союза. И все усилия Михаила Горбачева по сохранению в новом виде Советского Союза, они пошли на смарку. Сейчас, впервые. Нет, не впервые звук хромает, нет, это Александр, это бывает, не так катастрофически, как сегодня, но бывает, когда это все ведется, например, из гостиницы, из номера, да через телефон, да через тамошний Wi-Fi, который то квакает, то кукарекает. Да, теперь мы с вами уже не знаем, кто как разговаривает. Вот я совершенно не понимаю, что сделать, делать с маленькой внучкой и маленькой внучатой племянницей. Вот как и когда маленькие дети, к которым мы обращаемся и говорим, как коровка разговаривает. Вот Соня уже говорит, давно говорит «му». Оказывается, это не коровка говорит «му», а лошадка говорит «му». Оказывается, как выяснилось у нас на Валдайской встрече философической. Вот так что здесь я уже представлял себе министра просвещения, который переделывает школьные программы предмета «Окружающий мир», а также всевозможные дошкольные книги переделываются, когда ты там нажимаешь, например, на выпуклую, лягушка начинает квакать, переделывается, а вот лошадка начинает вовсе даже не мычать. Можно, конечно, да, мне кажется, что это важный вопрос, и зря совершенно нагло ведущий встрял и поправил. Я думаю, что и фразеологический словарь будет обязательно переделан, должен, и будет найдена настоящая пословица «чья бы кобыла мычала». Да, все. Очередной раз, ну вот у нас начинается третий.
Кончились, сожрало все на скоростной интернет. Деньги кончились на скоростной интернет, пришлось перезагружать, связываться.
Ну, скоростной интернет, это, ну да, ну, понятно. Да. Понятно. ТЖВ, он что ли называется, скоростной, как поезд, скоростной интернет, да, интернет, ТЖВ. На самом деле, мне когда-то объяснил, еще будучи школьником, объяснил мой сын, что такое ТЖВ. Он говорит, ты знаешь, это замечательный коктейль, текила, джин, водка. Вот что такое ТЖВ. Скажи мне, пожалуйста, вот что это вообще было, Маргарита Симоньян и Ядрёна бомба?
Я не в Москве, извините. Фантазировать не хочу, думаю, что картинка складывается такая, что она придумала какую-то дурь, а ей сказали, ну давай спроси, давай их встряхнем, зная некоторые особенности. Да, я предполагаю, что это была такая история, такой пробный вброс, заодно пусть подергаются. Но поэтому Песков потом и объяснялся, что она не работает в администрации президента.
Он сказал, что она вообще не госслужащая.
Ну, это имелось в виду, конечно.
Хотя здесь есть большие сомнения. Вот. То есть ты считаешь, что это так? А давай-ка мы в это самое болото бросим камень,
да,
что ли?
Да, это троллинг. Ну, так, я не знаю, кто был инициатором, но а чего нет-то? Но при этом это троллинг именно в том направлении, где звучат угрозы. Потому что когда Путин напоминает про все эти законы, которые были в России ратифицированы, в США не были, это все правда, да, напоминает это, он выступает как то есть строгий соблюдатель правил, о которых он говорит, что никаких правил нет. Ну как нет, сам вот говоришь. А на это у нас есть, значит, Маргарита Симоньян. Ну, или там Краганов Сергей, он там тоже выступал, кстати, между прочим.
Но он, никто не за... но он уже, но он про Сергей Краганов продолжит, но у него не...
Он задавал Путину вопрос, что тоже про ядерную, но никто уже внимания не обратил, потому что это уже отработанная история. Ну, возьмем неотработанную историю, сделаем так. Там все понятно, приблизительно все понятно, конечно.
Но
это опасно. Это опасно, потому что это банализация возможных ядерных катастроф.
Именно. И то, что ну, Симоньян была первой, кто сказал, что это можно, что там сделать, вот этот мало кому понятный юмор, очень слишком тонкий, насчет того, чтобы взорвать над Сибирью. Но это было впервые. Это что, тоже продумано? Нечего нам там Вашингтоны бомбить? Можно и да. У нас?
Но чем экзотичнее, тем больше запоминается. Поэтому тратить время на обсуждение этой глупости, мне кажется, неправильно.
Ну да.
Я, собственно, то же самое в ЛСИ, повторяем разговор на французском телеканале. Я говорю, уже
ну да. Но мне кажется, здесь я слышал такую интерпретацию, что здесь неправильное понятое понятие ядерного электората было.
Вот. Это за пределами компетенции.
Это за пределами моего понимания, например.
Да, я имел в виду. Моя компетенция – это понимание.
Так, вот несколько было ошибок и странных оговорок про кобылу и корову, про Узбекистан и Дагестан.
Вообще не уделяют ему никакого ни что.
Мне кажется, что это немножечко уже как-то так. Как-то
и
так.
Что?
Оговорочки нехорошие. В общем-то, себя в руках надо держать как-то большому государственному деятелю. И не забываться.
Видимо, не считает нужным.
То есть, это признак гигантской, скажем, я бы сказал, вальяжности.
Я думаю, что скорее да, чем нет.
Ага.
Я прав, скорее да, чем нет. Все остальное к профессору Соловью, понимаешь, да?
Нет, вообще есть, кроме Соловья, есть другие профессора, и есть люди, которые эти феномены хорошо понимают.
И... Ну и хорошо, те, кто понимают, их и комментируют.
Да, хорошо, но во всяком случае, я рад, что ты согласился, вот, потому что вальяжность и такая, как это называется, ну, расслабленность некоторая существует.
Да, да, я абсолютно... Я это говорю с начала войны. Что он абсолютно расслаблен, все идет у него. Вот что бы ни случилось за эти полтора года, он расслаблен. Но посмотрите все его публичные выступления, посмотрите его встречи с этими детьми в Сириусе, посмотрите его встречи с учеными. Да? Абсолютно ведет себя вот так, вот как ты говоришь, он расслабленный, вальяжный. Правильные два слова. Да. Это так.
И, в общем, и все сходит, и можно вообще все, что угодно говорить. А насколько продумано вот это, или это естественная какая-то позиция? Это продуманная поза или естественная позиция? Это что-то он этим показывает?
Я думаю, что это естественная позиция. Да плевать ему, что ему показывать этим вот всем его холопям. Вы кто такие, чтобы я вам показывал? Вы кто такие, чтобы я перед вами тут это выпендривался? Да. Это абсолютно естественная поза, и я тебе могу сказать, что на встрече с главными редакторами, во всяком случае, последние два срока, он вот так вот и вот так вот. Я его видел вот так вот напряженным совсем только один раз, когда был Пригожинский мятеж, ну, по телевизору, я имею в виду.
Когда вот это заявление жесткое такое, да?
Да, да, он был абсолютно, он был озлоблен. Это вот просто, ну вот это было понятно для тех, кто с ним как-то общался. А здесь ну, абсолютно расслабленные шуточки, прибауточки, какие-то ассоциации, иногда неверные, иногда любопытные. Ну это что? Вот, поэтому, что я вам тут это сам? Ну положено, но скажу я вам. Ну еще раз скажу, ну потом еще раз скажу, если не поняли. Ну вот, поэтому стилистика не новая, знакомая, понятная.
Ну, еще и фраза, то в общем-то, иначе как на это среагируют люди? И здесь или там?
Ну, я думаю, что есть какие-то группы, которым он там какие-то флажки показывает, но это точно не те, кто в зале.
Скажи мне, пожалуйста, ты слышал, видел, читал интервью Улюкаева?
Нет еще. Я
еще
знаю,
нет.
Что он... Нет.
Хорошо бы, если была возможность взять интервью у Улюкаева и у некоторых других людей.
А продюсер ближе к тебе, скажи им.
Ну хорошо, я считайте это тремя зелеными свистками. А Улюкаев, ну и у Чубайса было бы очень, очень хорошо взять бы интервью.
Не даст.
Не даст, да? Ну вот. Не все зависит от нас, дорогие друзья. Да. Так, я не считаю, вот Ирина не считает, что это расслабленность и вальяжность, это старческие признаки.
Ирина, вам виднее? Видимо.
Это во-первых, во-вторых, одно другому не мешает никогда. Так, это мы прекрасно знаем. Так, небрежность. Ну ладно. Так, еще здесь, конечно, несколько вещей происходит. Вот скажи мне, пожалуйста, вот то, что как-то вот этот самый тихо прошел достаточно, этот праздник новых территорий, тебе не кажется, что здесь есть какой-то вот формализм какой-то вот в этом во всем наступил? Или банализация, или что-то
вот,
такое?
Вот, снял с языка. Банализация. Ну, новые территории. Вот впервые на этих так называемых новых территориях будет призыв воинский. Вот это важно. А праздник не важен. А вот это важно. Вот это важно. Призыв в российскую армию. Значит, все попали под призыв. Одновременно с этим. Вчера принято решение закрыть людям с украинскими паспортами въезд в Россию, я имею в виду не с новых территорий, а с остальных территорий, только через два пункта, Псков и Шереметьево. В-третьих, значит, руководитель Запорожской, вот этой присоединенной части, заявил о том, что с 1 января 2024 года людям с украинским паспортом не будет оказана медицинская помощь. Ну, людоеды. Чё? Людоеды. Вот это важно. Вот людоедство, да, вот людей принуждают брать российские паспорта. Уехать оттуда невозможно, обращаю ваше внимание. С украинским паспортом, да, через линию фронта тоже не шибко уедешь. Вот. Просто людоедство. Вот эта вещь важная. Вот на такие вещи, мне кажется, нашим зрителям надо обращать внимание. И это заявление официальных лиц.
Вот это, да, это заявление официальных лиц, абсолютно людоедские человека, я бы сказал, ненавистнические. И при этом еще идет расчет на то, что это будет все длиться достаточно долго.
Ну вот смотри, нельзя несерьезно относиться к внесению в Конституцию вот этих новых территорий. Это означает, что возникают юридические препоны для переговоров. Да? Это серьезная вещь. Вот когда Владимир Владимирович Путин говорит о том, что Зеленский, это правда, значит, издал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, и дальше говорит, ну пусть отменят и тогда. А Конституция Российской Федерации? А какой следующий президент должен будет пойти не просто там указом, да? А на изменение Конституции Российской Федерации новым парламентом, если вдруг. Это такое закрепление бюрократическое. Ты абсолютно точно угадал. Оно бюрократическое закрепление на дальше. Ведь смотрите, значит, что у нас? 8 лет так называемые ДНР, ЛНР, сепаратистские регионы, признавались России как сепаратистские регионы Украины. С 14 по 22. Не признавали независимость, ничего. И вот одна из там будущих историков, да, задач, что сломалось? Почему сейчас сломалось и что сломалось? Признают февраль. Затем в сентябре проводят так называемые референдумы, да, и вступление только в сентябре. Полгода прошло. Полгода прошло, не сразу, не так. Что так? И дальше идет постепенное закрепление, вот история с паспортами. А потом что будут говорить? А, это коллаборационисты взяли российские паспорта.
Конечно, это отравление колодцев, оставление фугасов, это ситуация.
Да. Минирование, но... минирование, абсолютно верно, минирование, да, на будущее. Поэтому я и говорю, что это план, а не... Вот он изменился там, я не знаю, там когда-то там осенью, 21, весной 21 года. Он изменился. Что там случилось, почему он изменился, как? А вот это для историков, это не для политиков. Мы фиксируем, что он изменился, что сейчас идет вот этот элемент закрепления вот, со стороны российской власти. Да? Вытеснение иных, да, и закрепление этих. Поэтому на самом деле это серьезная история, это мины вперед. Это вот не сейчас, вот завтра пришли, разминировали, и все. Не было никаких мин, пошли по полю. Есть мины.
Они были. Осознают, что они ставят мины и отравляют колодцы? Или это для них просто элементы политики?
Они ставят колодцы. Они говорят, что они очищают колодцы. Все ясно было. Это наша территория, там должны жить наши российские граждане, остальные должны иметь статус иностранцев. Это же вот ясно же, да? Ну, это же правильно, справедливо. И наши, значит, люди должны иметь преимущество перед иностранцами. Верно? В медицинском обслуживании. А что такого-то скажут?
Тут уже чат, и ты бы видел, откликнулся тут же. А вот, конечно, они же не платят налоги, тут же что их лечить? А на Украине... А, то...